Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения и беседу Евгения Данилова с главным редактором радио «Благовещение» протоиереем Андреем Спиридоновым и другими сотрудниками, посвященную десятилетию создания радио «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Христос исцеляет двух слепых, которые кричали ему: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». При этом Господь говорит: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи». Тогда он коснулся глаз их и сказал: «Поверь ваш, и да будет вам». И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы кто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Можно сказать, что здесь мы видим весьма характерный пример истинной милости Божией и одновременно человеческого непослушания. Когда человек, пусть и имеет некоторую веру, и даже обретая милость Божию, затем поступает противоположно воле Божией. С точки зрения чисто человеческой, можно было бы сказать, какой смысл в том, что Господь часто милостив к тем, кто вовсе не готов следовать Его благой воле, и одновременно и спрашивает у Бога для себя те или иные милости. Каков, к примеру, смысл в том, что Христос в дни своей земной жизни исцелял столь многих, после чего многие же кричат Пилату: «Распни, распни его». Но, как известно, пути человеческой мысли не есть пути промысла Божия, и никакая человеческая милость не сравнится с милостью Божией. И действительно, очень часто Господь изливает свои милости на человека не благодаря какому-либо рациональному расчету или в ожидании от человека определенной благодарности или признательности, но именно по своей божественной милости, видя в человеке начало веры, в надежде, что это рано или поздно найдет в человеке некий отзвук, пусть малое, но встречное движение к Богу. Так в Евангелии мы находим различные проявления веры. От веры совершенной, которую Господь сам ставит в пример, такова вера сотника, который просит об исцелении своего слуги и одновременно говорит: «Не трудись, Господи, войти под кров мой, но только рцы слово и исцелится слуга мой». И до веры только зарождающейся в сердце человека, когда обращающийся к Господу говорит: «Верую, Господи, помоги моему неверию». В Евангелии мы видим, что совершенная любовь Божия действительно нелицеприятна, что Господь дарует солнечное тепло или посылает дождь как на добрых, так и на злых, и что где оскудевает человеческое терпение, там может быть неисчерпаемым божественное долготерпение. Однако при этом божественное долготерпение не бездумно, и милость Божия, конечно же, имеет осмысленный характер. Цель своего рода божественной педагогики не в том, чтобы продемонстрировать милость Божию как таковую. Напротив, Господь говорит исцеляемым: «Смотрите, чтобы кто не узнал». И не в самом физическом исцелении главная цель, но в том, прежде всего, чтобы всякий, обращающийся ко Христу, мог бы обрести истинное исцеление духовное, освобождение от греха, от греховной порчи человеческой природы. Вот задача гораздо более важная и в каком-то смысле более сложная, потому что эта задача вполне осуществима только при участии самого человека, тогда, когда человек этого сам захочет. И если человеку свойственно при обуревающих его физических немощах со всей возможной энергией искать физического исцеления, то, будучи пораженным грехом, далеко не всегда человек начинает искать духовного исцеления, именно в силу греховной же слепоты, греховной инертности. И если исцеление той или иной тяжелой хронической болезни требует длительного и серьезного лечения, и началом возможного исцеления бывает правильная постановка диагноза и нахождение возможных методов лечения, так и началом духовной жизни бывает прежде всего осознание собственной греховности, собственной греховной слепоты. Как говорят святые отцы, начало исцеления души – видение собственных грехов, как песок земной. Можно также сказать, что началом духовного прозрения служит именно видение собственной греховной слепоты. Те два слепца, которых исцелил Христос, осознают, что они страдают слепотой, и, имея веру, что Христос может их исцелить, и прозревают, получают искомое физическое исцеление. Обретают ли они при этом окончательное духовное прозрение, мы не знаем. Евангелие об этом умалчивает. Однако мы видим, что вполне следовать воле Божией они еще не могут. Господь говорит им не разглашать о совершившемся чуде исцеления. Они же не в состоянии проявить сдержанность и последовать повелению самого Христа. Впрочем, это вполне типичное состояние, искаженное грехом человеческой воли. «Добро, которого хочу, не делаю», — говорит апостол, «а зло, которого не хочу, делаю». И оказывается, что мало только признать себя духовно слепым грешником, необходимо еще и научиться следовать воле Божией, то есть двигаться на путях земной жизни так и в таком направлении, чтобы это было для нас спасительно, чтобы это было движением к Царствию Небесному. И само понятие послушания как такового, что в устроении жизни монашеской, что в церковно-приходской, что в жизни семейной, подразумевает не просто следование исторически сложившимся формам подчиненности или послушания ради самого послушания, но нахождение таких форм жительства, чтобы наша человеческая воля или отсекалась, или преображалась, или подчинялась воле Божией, или, по крайней мере, в перспективе вечности не входила бы в прямое противоречие с волей Божией. Можно сказать, что в принципе всякий человек и мир в целом болен своеволием. Начиная с Адама и Евы, с момента грехопадения, человеку кажется естественным следовать своей воле, своим хотениям и желаниям, даже если и очевидно, что фактически это влечет нас в погибель. Кроме того, то, что называется менталитетом современного западного человека, уже давно взращенного на крайнем индивидуализме и так называемых либеральных ценностях, этот менталитет, этот психологический склад личности особенно болен своеволием. Современный западный индивидуум, даже если и обращается к Богу, то по свидетельству одного из современных православных богословов, с позиции диалога равного с равным, сидя в кресле и закинув ногу на ногу, хорошо, если еще, как это бывает в голливудовских фильмах, не водрузив ноги на стол. Такое своего рода вольное или либеральное отношение к Богу, может быть, и приносит иному человеку чувство самодовольства и своей, в том числе и перед Богом, значимости. Однако не исцеляют от греха, поскольку собственных грехов в таком состоянии человек просто не видит. Не секрет, что во многих западных странах с очень высоким уровнем жизни и, как это сейчас принято говорить, с развитой социальной сферой, высок уровень самоубийств. С духовной точки зрения это неудивительно. Имея, казалось бы, все возможные земные блага, при крайне развитом индивидуализме человек утрачивает чувство смысла жизни, утрачивает некое целеполагание, оказывается одинок среди высоких и крепких стен собственного индивидуализма и своей воли, из-за которых утрачивается и возможность живого спасительного общения с Богом. Зачем жить, чего искать, ради чего трудиться, если я и так всем хорош и уже все имею? Если даже дети, по достижению ими совершеннолетия, отрезанный ломоть, а по достижению родителями преклонного возраста спокойно сдадут родителей в дом престарелых, чтобы не унижать их индивидуальную свободу слишком родственной опекой. И до подобного рода безумия западная цивилизация уже преспокойно дошла, сражаясь за собственную гипертрофированную свободу, которая включает в себя, к несчастью для человека, и свободу от Бога, от Его заповедей и от спасительного для человека послушания благой Божией воли. Мы можем сказать, что в принципе православию чужд такой крайний индивидуализм, и уже не первое тысячелетие Церковь исповедует в своей деятельности принцип соборности как таковой, который подразумевает непрерываемое действие в Церкви Святого Духа. Это действительно так. Однако мы должны помнить, что благая милость Божия не усваивается человеком механически или магически, только в силу совершаемого действия, но требует от человека встречного усилия, живого движения к Богу, определенного послушания Его воли. То есть принцип соборности, как свойство Церкви, имеет динамический характер и может присутствовать в нашей жизни в большей или меньшей степени, в зависимости от усилия самих верующих. И это так не только на уровне личностном или индивидуальном, но и на уровне общественном или народном. Из Священного Писания и истории как таковой мы видим, что обещание Божией Церкви о том, что врата адова не одолеют ее, и тогда в земной истории возможно непрерывное развитие Церкви, относится не столько к той или иной поместной церкви или народу, или стране, но к церкви как таковой, как делу Христа на земле, как богочеловеческому организму. Осознавая это, исповедуя себя христианами, исповедуя над собой главенство благой воли Божией, мы должны стремиться действительно любить свою церковь, точнее, стремиться быть в ней, стремиться быть церковью, как именно единым богочеловеческим организмом, где одно трудно отделить от другого, но и где личностное в человеке вовсе не подвергается нивелировке или уничтожению, но, напротив, высветляется и преображается.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. Сегодня у нас уже вторая передача, посвященная юбилею. 10 лет исполнилось радио «Благовещение». В студии Иван Вишневский, сотрудник радио, заместитель главного редактора. Добрый день, Иван.
Приветствую вас. Чуть-чуть поменяемся ролями. У микрофона Иван Вишневский. И разговариваем мы о том, что радиостанции, на которой я теперь с огромным удовольствием работаю, исполняется 10 лет. Кстати, большой и хороший срок для радиостанций. На моих глазах, на Пятницкой, где зарождалось Народное радио в 97-м году, скончалось множество, просто множество, десятки радиостанций, не перевалив и за трехлетие. Так что это действительно хороший, это серьезный срок. Это срок зрелости для радиостанции, с чем могу поздравить моих собеседников. И должен сказать, что ряд сотрудников радиостанции был известен мне. Безусловно, не могло быть иначе. Я уже говорил, что люди яркие, люди интересные, люди творческие. До того, как мы встретились уже здесь и стали совместно работать. С Игорем Петровым мы проводили лекции о музыке смутного времени на ВДНХ и в Суздале. Игорь выступал в качестве звукорежиссера, а я в качестве лектора. Ну, где-то такие у нас функции здесь на радио Благовещение сохранились. И прекрасная у меня была встреча в начале 2000-х на Народном радио, когда мне еще давали там эфир авторский, с поэтом Евгением Даниловым. Но интересно, что тогда меня поразил не сколько вот сам поэт Евгений Данилов, потому что на тех эфирах, которые мы тогда проводили, он показал себя в этом смысле как человек очень скромный, а поразило меня то, что я в полной мере разделяю любовь к другому творчеству, к творчеству других авторов. И с такой любовью говорил об этих других авторах Евгений, что сразу меня этим покорил. Более того, мне был очень интересен Евгений тем, что он открыл для меня до этого совершенно неизвестный мне мир, но, если так угодно, православные гитарные песни и вообще такой православной массовой песни, если угодно. Этот мир неоднозначен, я не хотел бы сейчас долго его обсуждать, вот. Но, во всяком случае, эта встреча была интересной, и когда я уходил с радиовещания, а уйдя с Народного, я думал, что это навсегда, мне стало жалко, что я в том числе не буду общаться и с такими влюбленными в искусство людьми, как Евгений. Но вот судьба расположила иначе, Евгений здесь, и я хотел уже тебя спросить. Что привело тебя, Евгений, на радио Благовещение? Откуда была вот та благая весть, через кого, что такое есть?
Ну, благая весть была от главного редактора радио Протерея Андрея Спиридонова, потому что у нас был эфир в начале 2007 года, посвященный сборнику, который мы с троюродной сестрой Солодовникова подготовили. Сборник назывался «Я не устану славить Бога», избранное стихотворение Солодовникова. Ну, а потом отец Андрей после этой беседы предложил мне раз в неделю вот приходить, записывать эфир, посвященный наиболее ярким, наиболее интересным, ну, поэтам, прежде всего, представителям духовной поэзии России. Ну, и в дальнейшем уже пошли эфиры, посвященные музыкантам, представителям духовной авторской песни и эстрадным музыкантам, в чьем творчестве присутствует песня духовного направления, наполнения. Ну и вот к сегодняшнему дню несколько сот эфиров уже было записано. К сожалению, у нас ни поэзия, ни духовная песня в других местах не представлена. Все ушло в интернет, но интернетом у нас в стране мало кто пользуется. Это, конечно, паллиатив некий, но все-таки это не спасает ситуацию. Должны быть какие-то другие СМИ специализированные. Но на волнах радио Благовещения все-таки наши радиослушатели могут узнать о многих выдающихся и поэтах, и музыкантах. И бывают и тематические эфиры. Вот был, скажем, цикл «Уроки кризиса», когда пошел кризис с экономистами. Немножко не наша тема, не моя тема, но нельзя было об этом не поговорить. Или о собственности церкви, о реституции церковной собственности. Тоже, можно сказать, цикл был. Бывают и философы замечательные, религиозные, историки, исторические темы мы тоже поднимаем. Мне просто приятно общаться, как правило, с этими людьми. Многие из них – это выдающиеся люди, представители русской духовной культуры. И надеюсь, что труды эти семена падают на благодатную почву, потому что многие люди слушают наше радио. Слушают и Радонеж, слушают и Благовещение. И я надеюсь, что будут слушать и в дальнейшем. Ну, а я по мере своих слабых сил стараюсь вот на этой ниве что-то тоже делать.
А я со своей стороны хочу выразить Евгению благодарность за то, что он подхватил то, от чего я фактически отошел. Политический эфир с православной патриотической позиции. Потому что не то, что мне этим неинтересно заниматься. Ну да, как-то все-таки больше музыка сейчас просто стала основной частью жизни. И вот то, что я делал на Народном радио, в «Правде», а начинал еще на Всесоюзном, по-моему, ты блестяще подхватил, и я благодарен тебе именно за этот цикл, потому что ряд тех постоянно действующих теле- и радиопрограмм, где эти люди могли ранее показываться и постоянно выступать...
Они исчезли, да, уже.
Они исчезли, да. Потому что даже многие эти телепрограммы, увы, я вел сам, и они пропали. И не только я. На телевидении мы больше не видим Крутого, к большому сожалению, с его прекрасными
глубокими передачами. Очень многие люди попали в черные списки. Мне вот жаловались некоторые из тех, кто к нам приходил, что их не пускают уже на телевидение абсолютно. И мы как-то вот для них являемся своего рода спасением, возможностью выхода к слушателям.
Ну, в определенных кругах, и мы в черном списке, но вот тут как раз и хотел сказать несколько слов в защиту интернета, Женя, потому что у тебя прозвучало, что интернет у нас пока не очень развит, а вот как раз очень даже развит. Фактически у каждого, не у каждого второго, у каждого молодого человека сейчас смартфон, который вполне способен воспроизводить наши 128 точек MP3. Притом в моей жизни бывали совершенно поразительные примеры, когда меня узнает автослесарь, который мне чего-то там в машине чинил, поднимал на подъемнике и по голосу узнал. Именно как ведущего радио Благовещения, да. И такие случаи. Поразил меня случай в Крыму только в прошлом году, когда девушка, даже не православная, совсем молодая, караимка, то есть это такой хазарско-иудейский вариант религии. Но об этом сейчас не будем говорить. Но она слушала именно наше радио на мобильнике, когда я покупал у нее что-то там такое. Вот, я спросил, почему вы слушаете наше радио? Она отвечает, а потому что больше никто не говорит серьезно, а я хочу серьезное что-то послушать о тех вопросах, о которых вы говорите.
Я хотел бы тоже о своем опыте вспомнить неком. Года 2-3 назад пришел я и выступал вечере литературно-музыкальном в одном месте, довольно большой зал был, меня представляет ведущий, и вдруг, как в лучших традициях материалов к 25-му съезду, раздаются бурные аплодисменты, переходящие в овации. То есть выясняется, что люди просто знают благодаря вот этим эфирам и слушают наше радио. Это было совершенно очевидно. Дело же не в моем там поэтическом творчестве, а в том, что эта вся деятельность востребована.
Да, и еще мне очень важно, что и наши, без преувеличения, великие деятели искусства, во всяком случае, той частью, которая известна мне, наше радио слушают, притом слушают регулярно. Вот из недавних моих разговоров Владимир Николаевич Крупин даже сделал некий разбор. Ну, надо ли говорить, что это классик русской прозы? А совсем недавний, на днях, разговор, просто с величайшим русским оперным и камерным певцом Александром Филипповичем Ведерниковым, когда он, не я его, а он меня благодарил за передачи на Благовещение, перечислял их, комментировал, из чего следовало, что Благовещение у него просто не выключается. И говорил, что сейчас в условиях информационной блокады всего нормального, это его выражение, наша радиостанция продлевает ему жизнь. И если такая функция есть, а я верю Александру Филипповичу, это из людей, не способных врать, в таком случае, ребята, пусть, конечно, мы вещаем не на 300 миллионов, но, может, оно и хорошо.
Я просто уже завершая эту тему, хотел сказать, что, конечно, есть идеологическое противостояние, духовное противостояние, и мы не можем мимо этого пройти. Многие хотели бы, наверное, чтобы все ушло там в церковную археологию, в историю и, так сказать, какие-то вещи давно прошедшие, но есть реальная жизнь, она вторгается, и в том числе и в искусство вторгается, и мы не можем мимо этого пройти никак. Я хотел бы вернуть себе роль ведущего и продолжить разговор уже в этом качестве. Сейчас я хотел бы слово предоставить Надежде Зотовой, бессменной многолетней сотруднице радио Благовещения, которая стояла у истоков нашего радио. Надежда, хорошо ли ты помнишь свой первый эфир, и в чем была основная сложность? Я так понимаю, что с радио ты дел никаких не имела. Легко ли было войти вот в эту стилистику, в эту работу, в этот стиль жизни, которым ты занимаешься уже многие годы?
Насчет первого эфира, конечно, я помню этот день замечательный. Это было 10 лет назад. Если не ошибаюсь, это было 16 января. Ну, может быть, отец Андрей, наш начальник, руководитель, уже рассказывал о создании радио, что это была очередная гениальная идея отца Дмитрия, через которого, вот могу подтвердить, неоднократно приходилось просто видеть, как промысел Божий совершается. Ну, сначала нас собрал отец Андрей, всех единомышленников и однокашников, можно сказать. Мы заканчивали литературный институт вместе, и вот такую творческую начальную бригаду он собрал. Это был Виталик Яровой. Он и сейчас трудится у нас, служит на нашем радио. Вы знаете литературные его страницы. Это был отец Константин Кравцов, замечательный поэт, который вошел во многие отечественные антологии, зарубежные. И вот такой маленькой группкой, можно сказать, мы начинали. В то время первым нашим звукорежиссером был Леша Соловьев, «Царство ему небесное». Он совсем недавно умер. Это удивительно талантливый, очень красивый человек. Он и талантливый композитор, аранжировщик, звукорежиссер, многодетный отец, у него осталось 5 деток. Он сначала подключился вот к нашей работе, и вот первый родийный день, если я не ошибаюсь, 16 января, как раз и совершался в его студии, потому что своей студии в нашем храме еще не было. На Пятницкую нас пригласили в большое родийное здание чуть позже. И вот это было в его небольшой какой-то там коммерческой студии, где он подрабатывал. И мы собрались все вместе. Мне приходилось вести первый эфир с отцом Дмитрием. Он сначала говорил вступительное слово о целях создания нашего радио, а потом с ним было у меня такое вот интервью. И я, конечно, помню и волнение свое. Во-первых, это странные были ощущения, первый раз находиться в радиорубке, в наушниках, и беседовать именно с отцом Дмитрием. Это больше всего меня как бы внутренне так напрягало, потому что хотелось вот быть собранной на хорошем уровне, чтобы батюшка был доволен, как бы соответствовать всем его идеям. Он человек с потрясающим чувством юмора. Это был фейерверк всяких экспромтов до включения в эфир. Он шутил, нас бодрил, подстегивал, как-то было очень здорово. А нас-то было всего 3-4 человека. А потом все, мы сели, включаются микрофоны. Батюшка абсолютно серьезный. И, можно сказать, сразу блоком таким смог концептуально объяснить цели и задачи, для чего создавалось наше радио. Это было потрясающе для меня таким живым примером настоящего профессионализма. Вот это вот первый эфир. И у меня осталась фотография, где мы сидим с отцом Дмитрием рядышком, вот возле микрофонов с наушниками. По поводу сложности. Дело в том, что в это время у нас при храме была такая возможность участвовать в прямых эфирах разных точек Москвы, в которых существовало кабельное телевидение. И мне уже тогда приходилось вести прямые эфиры. Это был колоссальный опыт. Это опыт, который требует особых навыков, такого и интуитивного чувства времени, ощущения времени, чувства формы. То есть ты должен держать беседу в определенном нерве. Ты должен ее вести, чтобы это не был сплошной монолог гостя или, не дай бог, тебя самого. Чтобы все было равномерно и интересно. В общем, прямой эфир, он имеет свои, как говорится, задачи и сложности. И, конечно, после телевидения, а тем более, когда тебя видно, и каждый нюанс микромимики на лице просматривается, то есть тут нужно быть таким и собранным, и одновременно не зажатым. Поэтому после этого на радио было мне намного легче, с одной стороны. А вот в чем сложность вхождения в саму радийную систему, это уже была сложность для остальных всех сотрудников радио, особенно с технической стороны. И тут я не могу, как говорится, не снять шляпу, которую не ношу, перед тем же отцом Андреем и другими нашими сотрудниками, которые освоили техническую сторону, пришлось всему учиться. Вот когда нам дали уже возможность делать передачи в большом радийном здании на Пятницкой, эти милые женщины, которые проработали там много лет, еще на таких, на бобинах с пленкой, сначала нас встретили, ну, как-то, так сказать, с иронией. Люди с нуля пришли, никакого опыта не имеют. Но то, с какой скоростью все осваивалось, а эти же женщины потом вынуждены были переходить на цифру, а тот же отец Андрей, например, освоил это достаточно быстро и мог уже сам потом и монтировать передачи. И вообще, вот раз в 10 лет мы имеем право сказать, мне кажется, друг другу теплые слова. И вот отцу Андрею, который мой однокурсник, и теперь мой начальник, и замечательный священник, очень добросовестный, духовный человек. Он пишет стихи и вот издает книги, он прозаик по своему образованию, если можно так сказать. Он может и дать интервью, он может и взять интервью, но и плюс человек взял, просто освоил с нуля вот всю техническую сторону при такой загруженности, что такое, ну, священник в Москве, я думаю, многие люди воцерковленные понимают. Потом я не могу не сказать, опять же, если говорить о добрых словах раз в 10 лет, о других сотрудниках, наших соработников, которые подключились уже по ходу работы нашего радио. Я не могу не сказать и поблагодарить своего напарника по работе, человека, без которого я не представляю своего труда, вот, чтобы он имел вот такой конечный результат. Это звукорежиссер Игорь Петров, с которым мы, вот, можно сказать, 10 лет плечом к плечу делаем свое дело, вот как можем. Вам судить о наших трудах. Вот опять же, промысел Божий, потому что так получилось, что он не сразу оказался на нашем радио, а вот у нас есть отец Михаил Палкин, который мне посоветовал, что есть вот такой замечательный звукорежиссер, который, может быть, согласится с нами поработать. И вот в этом был действительно промысел, потому что у нас, в общем, могу сказать, такое единомыслие, абсолютное взаимопонимание за 10 лет, хоть за 10 лет мы до сих пор на «вы», это не мешает понимать друг друга с полуслова, с полувзгляда. Потом Игорь Петров, он сам человек творческий, он и аранжировщик замечательный, и композитор, исполнитель, автор-исполнитель песен. Его концерты – это тоже отдельная история, вот такой сплошной позитив и такое служение Богу. Вот, и я благодарна, что вот такое соработничество есть у меня. Потом наши замечательные ребята, тот же Виталик Яровой, который, можно сказать, даже ведет такой аскетический образ жизни, он литературный закончил. Вот сейчас человеку современному, куда-то бегущему, занятому и перегруженному всякими проблемами, ему особо некогда вернуться, допустим, к тем литературным авторам, источникам, чтобы по-новому как-то, может быть, осмыслить, подумать. А Виталик как-то это уже проделал за столько лет. Иногда можно не соглашаться с какими-то его трактовками, все, но это, безусловно, всегда интересно. Очень часто неожиданно бывает. И мне кажется, все это талантливо. Также не могу не сказать, вот если говорить о том, как начиналось радио, о нашем тоже звукорежиссере Сереже Воскресенском, который с самого начала принял участие и, собственно, взял на себя труд по устройству радиостудии у нас прямо в храме. То есть при своем таком кропотливом, въедливом характере, добросовестном, он, конечно, много вложил труда в то, что у нас сейчас существует студия, и мы можем в ней работать, а он продолжает монтировать и заниматься передачами. Вот тоже человек, который стоял у истоков радио, о нем нельзя не сказать. Нельзя не сказать о том, как подключились потом очень интересные журналисты. Дальше вот Аня Александрова, которая очень быстро, почти в самом начале подключилась к работе на радио. Она училась в это время в нашем Свято-Тихоновском гуманитарном университете. И вот у нее прекрасные целые блоки передач по философии. В некотором смысле даже уникальные, потому что так вот разрозненно их не соберешь, а тем более в обычной жизни не прослушаешь. И вот это очень украсило наше радио. В дальнейшем к нам подключилась совершенно замечательная журналистка Александра Никифорова, которая сама филолог, человек, изучающий греческий язык, очень много у нее связано с православной Грецией. И работы у нее родийные получились такие филологические, утонченные, с хорошим подбором музыки. И это, конечно, очень дополнило и вошло такой очень ценной частью в наш творческий багаж родийный. Потом появился очень такой веселый, жизнерадостный человек. Это Денис Коночкин. Он сам актер, очень обаятельный, с прекрасным чувством юмора, что всегда украшает работу, которому пришлось сразу взять большой объем работы на себя. Он монтирует для интернета наши передачи, и это вообще у нас все было с нуля. Огромный такой кусок работы. Потом вот опять же вы, Евгений, оказались в нужном месте, в нужное время. Человек тоже опытный, прекрасный журналист. По-моему, как-то очень тоже органично вписались. И сейчас уже трудно представить, что радио было вот без вас. Ну, а дальше, когда мы расширялись, опять же, по промыслу Божьему, появился такой человек, как Иван Сергеевич Вишневский, со своей командой талантливых людей. Я думаю, он сможет сам рассказать о своих ребятах, о своих замечательных людях. Все это говорит о том, что и поддержка, и присутствие Божие, оно ощущается в нашей работе.
Надежда, очень много передач выходит на радио Благовещение, которые ты подготовила. Что из себя представляют твои эфиры? Потому что мы, работая вместе, но не всегда имеем возможность отслушивать все то, что делают коллеги. Легко ли люди соглашаются на участие, или всяко-разно бывает, и как ты находишь участников для своих замечательных программ?
Вот в этом смысле я очень благодарна Богу и своим близким, что я занимаюсь любимым делом. И могу сказать без преувеличения, что благодаря этому послушанию, такой работе, такому служению, Господь мне дал возможность, можно сказать, без преувеличения увидеть весь цвет нашего русского православия вот, современного. Ну, не весь, но значительную часть, потому что вот, будучи простым мирянином, это вряд ли, конечно, было возможно. Тут невозможно не сказать об установках нашего радио, что очень важно, о концепции нашего радио, показать красоту православия через конкретно взятого отдельного человека. И вот в этом смысле у меня, конечно, для творчества развязаны руки и такая свобода в этом плане, потому что люди абсолютно разные, и в этом смысле и профессионально ты можешь себя выявить в некотором смысле универсальным журналистом, потому что у меня нет узкой одной тематики радийной, которая бы вот сужала возможности. Я делаю интервью с абсолютно разными людьми, начиная там от архиепископов, то есть от представителей священноначалия, монахов, старцев, и такое вот, к счастью, было в моей творческой биографии, до самых разных людей, до обычных крещенных людей, которые совершают добро, которые несут свет, которые любым, так сказать, образом касаются, может быть, даже не напрямую, вот так вот декларируя православие, но они несут добро, и они крещенные люди, и они созидают. Потому что основная установка нашего радио – это был позитив. И не просто какой-то, там, понимаете, лучезарный идиотизм, когда все хорошо, прекрасная маркиза, вот как в песне поется, а на самом деле мы же прекрасно понимаем, насколько жизнь сложна. У нас установка все-таки такое на твердое стояние на земле, в таком реализме и понимании, что происходит, но головой стараемся упираться в небо, не знаю, как получается. И если тут вспомнить слова Паисия Святогорца о том, что каждый современный человек сам, ну, я своими словами передаю смысл, сам для себя должен выбирать, кому он хочет уподобиться. То ли пчеле, которая собирает нектар с цветов, летит на свет, на благоухание, то ли навозной мухе. И вот у нас это настолько принципиально, и я считаю, что это очень важная задача на фоне того, что происходит сейчас вообще в мире, особенно в современных средствах массовой информации. И мне кажется, что при малых средствах, которые мы имеем, мы со своей задачей справляемся. И поэтому выбор участников самый-самый различный. И утешение, как бы отдача, тоже бывало самое неожиданное. Вот, например, приходилось, допустим, бывать в Псково-Печерском монастыре, отъезжать на хутор в нескольких километрах от эстонской границы. В доме, допустим, живет вдовец, у которого умерла жена, поднимает один детей. И не имея даже того же телевизора, вот, занимаясь хозяйством, человек, оказывается, слушает, знает наше радио, знает авторов, знает гостей, и для него это настолько важно. Вот если так смотреть, вот в глубинке, там даже можно было бы сказать по московским меркам в глуши, да, вот в лесу практически человек живет, и он подпитывается, и мы можем ему очень дать много для души. Вот такая отдача очень важна. А по поводу авторов, ну, не было такого, чтобы кто-то не шел на контакт. Бывали сложности небольшие на Украине, когда, учитывая церковный раскол, приходилось показывать документы, что ты из Московской патриархии, чтобы не было никаких проблем. А так народ идет легко и активно на контакт. И вот что интересно для меня, как для журналиста, моя задача в чем? Показать человека, помочь ему раскрыться. И в этом плане, если говорить о кухне такой журналистской, вот такая установка – не якать, не демонстрировать свое собственное мнение, не подавлять им собеседника, а помочь ему раскрыться, дополнить в теме, может быть, если он где-то, как говорится, завис, поддержать, чтобы был интересный разговор. И я чувствую, если мне самой интересно, если я это через сердце, как говорится, пропускаю, увлечена и чувствую, что это важно, я думаю, что это передается и нашим радиослушателям. Но и бывали незабываемые люди, у которых пришлось брать интервью. Вот друзья советуют как-то собрать это все, может быть, и в книгу. Ну, как Бог даст когда-нибудь. Родинного материала очень много. Но самое интересное бывает, когда человек раскроется, разговорится, а потом заканчивается эфир, я выключаю свой диктофон, а человек еще, он в этом состоянии, и самая важная вещь, которую, может быть, на широкую аудиторию не скажешь, он говорит. И там масса и чудес всяких, и все, чего бы человек, как сокровенное, не может сказать на большую аудиторию. А вот мне довелось это все слышать. Вот один из первых материалов был, мы делали с игуменей Иоанной Самарской из Самарского Иверского монастыря. Человек уникальной судьбы, и мама монахиня, и человек, который от руки в советское время переписывал «Добротолюбие» Феофана Затворника. То есть люди таких подвигов и такого духовного уровня, который вообще редко встретишь, но, слава богу, эта преемственность у нас есть. И вот мы с ней общались много лет, и, можно сказать, были дружны, насколько можно быть дружным с монахами. И потом длительное время мы не виделись, и я часто вспоминала, жива ли матушка. И вот представьте, когда мы поехали на Святую Землю, у гроба Господня, я увидела вдалеке вот монахиню, пожилую очень, я даже не узнала матушку Иоанну. Но подошла, оказалось, что это матушка Иоанна, и со слезами, в общем, мы обнялись. И потом чудесен промысел Божий, оказалось, что вот ее духовник, архиепископ Алексей, недавно почивший, который был 10 лет настоятелем Новоспасского монастыря, но все его знают в Москве, и не только в Москве, он был тяжело болен и находился в госпитале, вот где я живу. И мои друзья, врачи, как раз имели возможность его видеть в реанимации. И вот таким образом матушка узнала, что происходит с ее духовным отцом, и имела напрямую с ним связь. Даже вот такое стечение, пожитейское стечение обстоятельств, вообще промысел Божий, он, конечно, поразительный. И когда ты в творческой работе чувствуешь себя, что ты движешься в промысле Божьем, и его помощь, его руку, тогда, понимаете, все выстраивается. Люди встречаются, и складываются целые тематические блоки. Вот у нас, вы знаете, замечательные авторы, тоже отец Илья Шапира, совершенно неповторимый человек, и пишущий службы, знающий богослужение, человек, который может говорить о кино. Ну, вы все сами слышали, отец Анатолий Нагорный. Если перечислять всех авторов, то не хватит эфирного времени.
И не могу не задать такой вопрос. Какие-то пожелания есть у тебя по отношению к радио? Ничего на месте не стоит, все развивается. Изнутри ситуация иногда лучше видна. Чего не хватает, может быть, Благовещению? Что стоило бы изменить, добавить, может быть, какие-то эфиры? Вот есть ли какие-то мысли на сей счет?
Ну, все проблемы в развитии нашего радио, они, конечно, упираются в материальную сторону, и об этом нельзя не сказать, что на самом деле это чудо, что мы существуем 10 лет. Чудо, потому что если бы кто-то знал из профессионалов радийных, вот других радиостанций, на какие средства мы существуем, это кажется вообще нереальным, просто нереальным. Поэтому, во-первых, нельзя, опять же, раз в 10 лет публично не сказать спасибо нашим благодетелям и помощникам. Это люди, у которых очень много своих сложностей, много проблем, тем более мы знаем эти волны кризисов, которые постоянно накатывают. И у них есть куда и на что потратить свои деньги, но люди понимают, насколько важно существование православных СМИ. Я без преувеличения могу сказать, что это не менее важно, чем... Ну, нельзя сравнивать, конечно, богослужение – это вообще вершина и вообще ось земли, что называется. Но существование нас на фоне того, что происходит в информационной войне, которая ведется против России, против православия, даже вот такие мощности небольшие, которыми мы обладаем, а учитывая, что правда Божья на нашей стороне, они увеличиваются во много раз. Ну, вот мне очень не хватает, например, прямых эфиров, прямой связи с нашей аудиторией. Но сейчас, наоборот, у нас даже сокращения произошли. Мы в тяжелом состоянии. Это, конечно, большие проблемы. Но раз Богу угодно, что мы есть, значит, будем жить. Ну вот, пожалуй, все, если вкратце, такие мысли.
Сейчас я хотел бы, чтобы к нашей беседе присоединился Денис Коночкин, замечательный человек, профессиональный актер. И он уже достаточно много времени активно участвует в работе нашего радио. Денис, как произошел твой приход вот на эту стезю? Ты, по сути дела, здесь занимаешься и начиткой, иногда озвучиваешь что-то, делаешь это замечательно, ну и выполняешь функции программного директора. Этот человек обычно широкой публике не виден. Ну, включил, так сказать, радио или зашел в интернет и слушай. Но кто-то должен подготовить верстку, подобрать произведение. Расскажи, с чего все началось и легко ли заниматься вот этой работой?
Добрый день, Евгений. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я являюсь не программным директором, а скорее выпускающим редактором нашей программы. Пришел я к этому довольно давно уже. Начинал с того, что просто читал хорошие вещи для аудиокниг на нашей любимой студии «Дионика». После чего поступило предложение от нашего главного редактора, отца Андрея Спиридонова, занять ту должность, которую я занимаю сейчас. Вот, в общем, все. Довольно просто.
Такой вопрос вот по поводу начитки. Но есть иногда ходульность, даже у профессиональных чтецов, так называемых, появляется какая-то, ну, зашоренность, что ли. Вот, ну, неинтересно их слушать. Нет душевности вот этой в их начитке. Даже иногда голос вроде профессионально поставлен, а не нравится это. Ты и Илья Рыбаков, вот, который достаточно тоже давно занимался этой работой, у вас как-то иначе звучит приятно. Вот послушать иногда даже знакомые те произведения, которые ты читал с листа, услышать их в таком звуковом варианте. В чем сложность этой работы и как тебе удается все-таки сохранить душу живу, несмотря на весь профессионализм? Совместить в одном флаконе и профессионализм, и чистоту.
Думаю, что секретами мастерства от самого начала до самого конца я делиться сейчас не стану, по времени мы ограничены, но самое основное, заниматься художественным словом я начал с 3-го класса школы, и учительницей моей была замечательная, не была точнее, она жива, здравствует до сих пор, преподавательница Галина Николаевна Турицына. Она тогда была актрисой филиала Малого театра, и до сих пор я люблю ее как вторую маму, потому что она объяснила мне, как работать с текстами. И вот до сих пор, наверное, эти объяснения, которые я тогда просто вдохнул, не сильно вдаваясь в подробности, не стараясь объяснить, почему, как, что происходит, до сих пор они помогают мне жить, читать, записывать и, надеюсь, приносить людям радость.
У Благовещения и у Радонежа свой круг слушателей. Приходят ли какие-то отклики вот на твои работы, на эти аудиозаписи? Узнают ли по голосу? Ну, иногда актеров узнают даже в общественном транспорте из одной такой нашумевшей роли, а твой голос иногда... Происходит такое, что подходят, говорят, а вот где-то мы вас слышали, голос-то знакомый.
Происходит. Я не знаю, как к этому относиться. Довольно долго, около 5 лет я проработал в кукольном театре, поэтому, наверное, сцена меня сейчас не очень сильно привлекает, и к известности я не стремлюсь. Но когда узнают, конечно, приятно. Наверное, самое приятное, когда неожиданно узнают мои старые знакомые, что я занимаюсь именно тем, чем я занимаюсь. То есть я читаю, я участвую в проекте «Благовещение», работаю как диктор, начитываю литературные произведения. Неожиданно, случайно кто-то где-то включит либо радио, либо попадет на нашу страничку вещания в интернете. И после этого раздается звонок. Меня спрашивают, мы не ослышались? Это точно ты читаешь? Я говорю, да, это я читаю. Ой, как нам понравилось. А можно у тебя запись попросить? Я говорю, ребята, ну хорошо, приезжайте на чай.
Денис, в завершение нашей краткой беседы, что хотелось бы пожелать радио Благовещение? Вообще, вот даже отец Андрей, он сказал о том, что он не ожидал, что все так будет развиваться, что он в этом усматривает руку Божию, что называется, потому что очень много препон и проблем и было, и есть, но тем не менее корабль плывет, несмотря там на шакалий вой и на лай собак. Все равно караван идет. Вот какие-то слова можешь сказать и для наших радиослушателей, и для тех людей, которые работают, связали свою судьбу с Благовещением?
Для наших радиослушателей. Я думаю, что для артиста самая основная оценка – это та, которую дают ему слушатели, а не начальство. Начальство может думать по-своему, как-то что-то себе представлять, исходя из собственного образования или каких-то мировоззрений. Зритель не врет сам и не даст соврать артисту. Поэтому, если вам нравится то, что мы делаем, слава Богу, мы делаем наш проект не вопреки, скорее благодаря, действительно, помощи Божией. Когда возникают какие-то проблемы, просто продолжаешь делать свою работу. Так, как ты считаешь правильным, как ты считаешь нужным, никого не обижая, спокойно, планомерно, все получается, выходит в нужное время, в нужном качестве, люди слушают. Своим коллегам могу пожелать только одного – терпения. Потому что терпеть нынче приходится много, долго и практически во всех отраслях нашей жизни. Совсем непростой.
Я бы хотел, чтобы к нашему разговору присоединился Игорь Петров, звукорежиссер, композитор, автор-исполнитель песен и сотрудник радио «Благовещение», который уже довольно много лет участвует в работе станции. Надо сказать, что в свое время мне принесли диск такой исполнительницы Фатины Никольской, и вдруг я увидел фамилию аранжировщика Игорь Петров. И я знал, что еще Игорь Петров работает на радио «Благовещение», но не знал в тот момент, что это один и тот же человек. Ну, Петров фамилия распространенная, потом истина разъяснилась. Игорь, скажи, как началось твое сотрудничество с радио «Благовещение»? И помнишь ли ты самые первые дни? И легко ли было стать радищиком? Ведь раньше ты этой деятельностью не занимался, насколько я знаю. А это все-таки такая специфическая довольно работа.
Добрый день, дорогие радиослушатели, Евгений. Первые дни, конечно, я очень хорошо помню, как пришел знакомиться с отцом Андреем. Надежда Зотова меня каким-то образом, я уж не помню, она на меня вышла, наша журналистка, и познакомила меня с отцом Андреем. А насколько трудно... Во-первых, все по промыслу Божию, конечно. Здесь даже и вопросов быть не может. Я помню, это все было на периоде моего воцерковления, и тогда организовывался и круг друзей, как Господь собирает вокруг человека людей, необходимых для того, чтобы его как-то вот направить на путь правильный, на путь становления вот в церкви. И работа вот стала появляться, связанная с церковью. Я сотрудничал уже и со Сретенским монастырем, и с монастырем Дивеево, как звукорежиссер. Вот, как ты сказал, делал аранжировки для Фатины Никольской. Ну, работа, по сути, так как я не режиссер, вот такой выпускающий за пультом в студии, да, то для меня работа, в общем-то, такая чистка материалов, монтаж, она не была особо новой, поэтому влиться было легко, тем более, что люди, с которыми я познакомился, которые меня начали окружать... Замечательные люди, вот, и работать в этой среде было очень легко.
А приходилось ли тебе как-то учиться на примере, может быть, других подобных радиостанций? Ну, тогда существовала радиостанция «София», сейчас, по-моему, не существует. Ну, «Радонеж» уже был к тому моменту достаточно... Много православных эфиров, и были там эфиры, посвященные духовному искусству современному и прежнему. Слушал ли ты эти радиостанции? По-моему, еще «Мария» была такая станция питерская, вот то, что у коллег выходило. И можно ли сказать, что то, что у нас происходит, ну, в плане музыкальных эфиров, и не только, оно все-таки имеет свою специфику и какие-то элементы отличия от других, от аналогичных радиостанций?
Ну, что-то слушал, конечно, и учиться-то приходится всегда, но я, когда пришел, здесь уже был режиссер, один режиссер Сергей Воскресенский, то он и сейчас работает на радио. И, в общем-то, как бы были сформированы определенные требования. Может быть, чему-то пришлось поучиться. Определенные требования к материалам, определенные требования к их качеству, к их, так сказать, формату. Чему-то пришлось научиться, конечно. Ну, все это несложно, рабочие моменты. Вот. А что касается отличия, да, наш канал, конечно, мне кажется, что во многом отличается от других каналов какой-то, может быть, музыкальностью, широтой какой-то охвата материалов.
Такой вопрос. Отклики радиослушателей. Тебя, наверное, многие знают именно в качестве сотрудника радио «Благовещение». Есть ли какой-то контакт с теми людьми, которые постоянно слушают? А такие люди есть, учитывая всю сегодняшнюю информационную блокаду, в которой мы находимся?
Да, народу слушает много. Но я хочу сказать, что вот тут ты ошибаешься. Звукорежиссеры, народ такой достаточно скромный, сидят себе там по закуткам, делают тихо свою работу. А ко мне, в общем-то, и звонки, и отклики больше поступают как к исполнителю, как к певцу, автору песен.
Не могу не задать вопрос. Ну, человек, находящийся внутри системы, он все-таки многие вещи понимает лучше, чем те, кто вне ее. Вот что бы хотелось, чтобы было на волнах радио Благовещение, или, может быть, чего-то не хватает, каких-то программ, каких-то авторов, каких-то тем, какие-то мысли есть на сей счет?
Да, не знаю, у меня особых мыслей на этот счет нет. Мне кажется, что на радио Благовещение сейчас очень широкий охват. Ну, нельзя объять необъятное, как мне кажется. А материалы, которые приносят журналисты, встречаются с людьми, они достаточно интересные и очень разнообразные. Я с удовольствием вот монтирую, чищу те материалы, которые наши журналисты приносят. Здесь и образовательные, и художественные, наверное, и вот замечательно читают у нас. Приходит и Валерий Шалавин, и Катя Краснобаева. Поэтому, мне кажется, у нас достаточно широкий, как-то у меня нет таких особых пожелание.
Ну, в завершении разговора вопрос о влияниях. Мы все учимся, мы узнаем что-то новое. Какие-то новые имена удалось открыть именно благодаря вот радио Благовещение. Ты человек творческий и пишущий сам. Может быть, действительно, какие-то люди, какие-то авторы пришли именно благодаря этим эфирам?
Да, конечно, вот те, скажем, эфиры поэтические, которые, вот, скажем, ты, Женя, здесь проводишь, я очень много для себя открыл замечательных поэтов, которых я, может быть, или не обращал внимания, или просто, может быть, не замечал, где-то какие-то фрагменты замечательные услышал и полюбил этих авторов. Кроме того, скажем, при литературных чтениях удивительным образом иногда вот открываются те или иные, как бы с детства знакомые имена. Вот недавно писали с Валерием Шалавиным «Короленко», одно из произведений. Ну, то есть неожиданные какие-то грани открылись. Ну и музыканты, конечно, да, ну, конечно, и с классической музыкой, то, что вот Иван Сергеевич Вишневский, такие тоже знакомства и много очень интересного.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. В конце нашей беседы я бы хотел, чтобы прозвучала песня Игоря Петрова, сотрудника радио Благовещения, композитора, автора-исполнителя песен, песня под названием «Звезда моих полей» на стихи Николая Рубцова. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Звезда полей во мгле заледенела, остановившись, смотрит в полынью. Уж на часах 12 прозвенело, и сон окутал родину мою. Звезда полей ты потрясений, я вспоминал, как тихо за холмом она горит над золотом осенним, она горит над зимним серебром, она горит над золотом осенним, она горит над зимним серебром. Звезда полей горит, не угасая, для всех тревожных жителей земли. Своим лучом приветливым касая всех городов, поднявшихся вдали, но только здесь, во мгле заледенелой, она сияет ярче и полней. И счастлив я, пока на свете белом горит, горит звезда моих полей. И счастлив я, пока на свете белом горит, горит звезда моих полей.
только здесь.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.